три линии. Правая линия называется хесед, потому что это состояние хафец-хесед, когда он рад своей участи, то есть когда он удовлетворяется малым. Но в этом состоянии тогда он остается в малом состоянии, нет никакой необходимости в Торе. Ведь Тора нужна для злого начала. Как сказано, я сотворил злое начало и Тору в приправу. Поэтому есть левая линия, что означает отчет самому себе, то есть насколько важна причина, обязывающая его заниматься Торой заповедям. Какое вознаграждение он надеется получить за эту работу, и сколько понимания у него есть в Торе и заповедях в истинном виде. И тогда он видит только негатив, а не позитив. И этот негатив он должен включить в правую линию и довольствоваться малым, быть довольным своей долей. Как будто бы у него была трапеза, на которой он насытился. Получается, что левая линия всегда несет ему малость, чтобы знать, что присоединить к правой линии и довольствоваться малым. Благодаря двум этим линиям приходит к средней линии. Это означает, что отец дает, Аба дает ловен, то есть всегда относится к категории ловен, белый, у него там нет никакого недостатка, и довольствуется малым, своей частью. Мать дает одом, красное, то есть что не так, красное, Исав. Тогда Творец называется средней линией, дает душу, тогда удостаивается ступени Торы.
Все, что есть в мире, необходимо для того, чтобы исправить наше состояние. И нет ничего лишнего. Все работы твои, не прибавил я ничего, не дал ничего ненужного, как написано. То есть нет больше и нет меньше, все точно, потому что все идет из совершенного кли, с совершенным светом внутри его, который наполняет его, из состояния конец действия в изначальном замысле, и не хватает тут только нашего личного участия, чтобы мы согласились с этой картиной, с этим состоянием, который создал Творец. А наше согласие должно прийти из тьмы, из противоположного состояния, из выяснений, за, против. И только лишь, когда человек проверяет все, измеряет все, тогда он видит, что действительно Творец добрый, творящий добро, Творец выше всего творения, он первый, он последний, нет никого кроме него, и так далее, и так далее. Тогда человек приходит ко всем этим святым именам, то есть ко всем видам, видам управления, которые раскрываются. Как там написано? В песне единства, мне кажется.
Да, в песне единства. Во всей твоей работе ничего ты не забыл, ничего ты не упустил, но и ничего не добавил.
Есть песня единства для каждого дня, мне кажется, что с воскресенья до субботы. Как мне кажется, я не уверен точно. Как мне кажется, это с песни единства к дню субботнему. То, что относится к нам, это всей этой картины, которая раздроблена, прежде всего, познать, согласиться, что вся она в раздробленном состоянии, и что нам нужно собрать ее благодаря тому, что все мы работаем в объединении между собой, что все разбиение в отношениях между нами, несмотря на то, что нам кажется, что мир разбит. То есть я вижу мир, экономика, экология, отношения между людьми, обычными там на работе, в семье, между детьми, все эти вещи. Просто уровни неживой, растительной, животной. Все находится в каком-то одном беспорядке, смятении абсолютном, и то, что мне нужно сделать, это представить себе систему, которая вся целиком связана связями между людьми. И только связями между людьми мы изменяем эту систему. И в участии неживого, растительного и животного, и тем более в участии системы, систем говорящего, которые мы построили, отдалившись от животного мира. Когда мы развились от обезьян, мы развили отношения между собой, общественные, технологию, торговлю, промышленность и так далее. Все это зависит только лишь от отношений между людьми. Там единственное место, которое мы можем изменить, и благодаря отношениям между нами, которые мы все больше и больше уподобляем истине, объединению, единству, поручительству, соответственно, этому, все остальные уровни мира, все это связывается правильным образом и входит в правильное соединение, и тогда весь мир успокаивается и приходит к покою. Так что в этой работе недостаточно быть как Хафец Хесед, не требовать ничего. Обычно люди так утверждают: что я сделал, почему мы невинны, такие красивые слова, невинны. Кто сказал, что ты невинен, если ты в грехе родился? Как это может быть? Это восприятие ложное, оно как бы избавляет человека от того, чтобы делать что-то, и вызывает на него еще большие проблемы. Кто-то говорит эту фразу, я бы просто побил бы его. Потому что этой фразой люди как раз и приходят к бедам. Никто не невинен, все рождаются в грехе, все растут в грехе, все в этой природе. И поэтому нужно только осознать это и что делать. Как он говорит здесь, произвести саморасчет. В чем причина, которая вынуждает меня делать изменения? И здесь мы должны уже разделять людям, которые не относятся к нашему воспитанию, то есть к науке Каббала, к внутреннему своему исправлению человека. Им, если они не относятся, есть исправление только на уровне каждого на своем уровне, в его хисароне. Это называется «воспитывая отрока по путям его». Но каждый должен понимать, что как-то, каким-то образом, но он обязан исправить свою природу. И поэтому мы должны прийти к работе в двух линиях. Левая линия – это зло, которое все время раскрывается в нас все больше и больше. И правая линия, которую мы исправляем, в силе отдачи, в силе, которая, с помощью силы, которую мы притягиваем свыше, с помощью нашего объединения. И тогда из двух этих линий мы складываем среднюю линию. Средняя линия – это исправленное желание получать в левой линии, исправленное с помощью световозвращающего к источнику, и с правой линии это становится желание получать ради отдачи, это кли называется душа, и в ней раскрывается уже совпадение по свойствам, новая система объединения, нового наполнения, и все это называется, что Творец Шохен находится внутри творения, внутри Шхины. Все, и так мы работаем в средней линии.
В соответствии со статьей показывает человека, насколько он низок, насколько он далек от духовного, для того, чтобы развивал настоящее желание к духовному.
Ему не дает больше, чем то, что он может выдержать. Если на самом деле ему раскроют, то он просто не сможет это выдержать, он сгорит. Есть какие-то границы отсюда и до сюда. То, что человек может выдержать. Но это как электрическая пробка, допустим, которая сгорает, если ты больше дашь. А если меньше, то нормально. И он должен выдерживать состояние, что если слишком много, то он сгорает, но вся система остается в функционирующем состоянии. То есть у всего есть граница. Человеку дают свыше ахав высшей ступени, ахараем высшей ступени. Если он соответствует этому, то, добавляя собственные усилия, он сможет подготовить себя к совершенной ступени. Да.
Так он спрашивает, что человек должен быть рад этому. И тогда, когда же человек выходит из этой пустыни, если все зависит от желания Творца?
Нет, не все зависит от желания Творца. Если бы все зависело от желания Творца, зачем мы тут сидим, учимся, зачем вообще создавать все творение? Все творение было создано, поскольку в нем есть компонента, которая называется свобода выбора. И в таком случае с помощью этого творение определяет себя как самостоятельное. Только для него существует все творение, только ради этой точки, ради этого свойства, чтобы развить его в этом все дело. Все остальное не считается, все остальное действительно за счет Творца. Творец играет со всеми условиями, но для того, чтобы тем самым вырастить творение, чтобы оно было подобным ему. То есть, конечно, с одной стороны, Творец управляет любым состоянием, с другой стороны, он управляет любым состоянием до той точки, где мы должны совершить выбор. В тот момент, когда это доходит до нас, и это проходит в нас четыре стадии развития, потому что в каждом состоянии есть собственное авая, и мы реагируем. Вопрос, как мы реагируем? Или мы с помощью средств, которые даны нам, то есть укрепиться в группе, это называется выбирающий всякий раз лучшее окружение, я укрепляюсь в группе, требую от них большего воздействия на себя, сам вхожу больше в них. Если я это исполняю, тогда я реализовал выбор, и я достоин продвижения, следующее продвижение, то есть, что это значит, я раскрываю тогда в связи между нами крепкой, которую я вызвал, понимание системы, ощущение себя и системы больше, главное, это, что это как одно, когда я постигаю это, приближаюсь к постижению того, что это едино, и это называется, что я на самом деле продвигаюсь к ощущению Творца. После того, как я складываю себя и группу в одно, две как бы противоположные вещи, я подготавливаю себя к ощущению, к представлениям, понятиям, что все называется Творец, потому что он всегда находится между двумя противоположными точками. Потому что он находится над ними, связывающий, включающий, исходя из них. Так это в моих глазах включает. Он не включает их, но я, когда раскрываю его, раскрываю как включающего, потому что я тем самым соединяю света и келим вместе. Согласно, с помощью экрана отраженного света. И получается, что всегда у меня есть свобода выбора, если я пользуюсь ей. Если я не пользуюсь ей, в этот момент я не воспользовался ей, хорошо, я не пользуюсь, тогда вместо этого приходит сила природы, которая называется «бе и то», и тогда мне организуют другие состояния, и мой выбор уже это не выбор, я должен совершить этот выбор в других состояниях, при других условиях. Это называется, что Творец снимает какую-то букву, убирает одну букву и ставит вместо нее другую. И тогда я продвигаюсь в другом виде, по другой модели. Это называется, что уже светит передо мной это строение, структура буквы. И тогда я нахожусь в новом управлении, и в нем я тоже должен совершить выбор и так далее. И так, и еще, еще, еще. И к чему мне нужно прийти? Прийти с помощью всех этих букв, я должен прийти к букве «бет», как вы помните, это благословение, браха, что я нуждаюсь в высшей силе, чтобы она примирила нас.
Как справляться со злыми, чуждыми мыслями, плохими мыслями?
Плохие мысли — это только те мысли, которые против единства Творца, объединения единством группы, то есть или по отношению к Нему, или по отношению к нам, как свет и клип, по отношению к исправленному состоянию. Он дает мне две компоненты, свет и кли, то есть или по отношению к Творцу я говорю что-то, это называется злословие, или по отношению к кли, то есть это наше объединение, я говорю что-то. Все остальное не имеет значения. Кричи на своего соседа, как тебе вздумается, соседа по дому. Не знаю, что они имеют в виду. Злословие — это только по отношению к исправленному состоянию, к которому я сейчас конкретно должен прийти. И все. Когда я отношусь к этому как не к желанному. То, что называется язычок весов, когда я не хочу перевесить себя и весь мир на чашу заслуг, на объединение. Это называется злословие, злой язык, буквально.
Где та поворотная точка, когда человек из полной противоположности раскрывает Творца?
Если человек приходит к противоречию, окончательному противоречию, оттуда у него действительно существует шанс раскрыть Творца, вернуться к раскрытию Творца. Он говорит, что это настоящая истинная ложь. Что это такое? Он приходит к такой лжи. До этого он думал, что это все истина, истина, истина. А потом он видит, что нет, это ложь, но ложь в ее истинном виде. И тогда из этого он уже переходит к истине. То есть до того, как у меня смешано добро и зло, я так между ними путаюсь, у меня нет ни того, ни другого. Я нахожусь в каком-то грязи и все. Если я выяснил или добрую сторону, или злую сторону, это выяснение, это то состояние, из которого можно выйти. Мы раскрываем истину. Истина или то, что ты во лжи, или то, что ты в истине. Одно из двух. Да. Что там написано?
Это в письмах Рабаша. Точка истины, когда он видит, что он идет в обмане, это средняя точка между истиной и ложью. Это мост, который связывает ложь и истину. И вот эта точка — конец лжи, и там начинается уже путь истины.
Истина. У нас есть еще товарищи, кто работает в нашем новом здании. У нас есть группы из Израиля, из-за границы, мы все вместе. Чем бы кто ни занимался, где бы он ни находился, все мы вместе получаем питание от свечения книги Зор, от света книги Зор, как написано, что благодаря этому сочинению в будущем все сыны Израиля выйдут из изгнания. Так что давайте свяжемся с этим светом, который светит, соединимся с ним и постараемся получать от него наслаждение в том, чтобы он изменил нас, соединил бы нас, наполнил бы нас для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И мы включаем в себя, просто вместе с собой, в едином сердце наших товарищей, которые работают там, и все группы. Пожалуйста.
Новый Зор Берешит, да произведет земля душу живую. 404 пункт. Когда Творец создавал мир, он наблюдал и видел, что Израиль в будущем должны предстать и получить его Тору. И он скрыл от престола своего все те души, которые будут переданы Израилю. 405. «И он создал наверху одну сокровищницу, в которой находятся все души, скрытые от его престола, и назвал ее тела душ. Поскольку всем душам, выходящим из этого мира, Творец придает форму тел, какими они были в этом мире, и помещает их в эту сокровищницу». 406. Эта сокровищница находится в месте, где есть хранилище тел, хранилище возвышенной жизни, то, что называется оно Арвот. В этом Арвот есть множество хранилищ, и там сокровищница душ. Ведь это одна сокровищница. Почему же здесь говорится о сокровищницах душ? 407. Это две сокровищницы. Сокровищница душ, которые будут переданы людям, потому что в том же виде и образе, в котором они предстанут в этом мире, они находятся и там. И называется она «тело душ», потому что Творец создает для них тело, в котором они будут пребывать. И это та самая сокровищница для соблюдения Торы. Поэтому это называется «хранилищами жизни мира» во множественном числе. 408. Каждый день раздается призыв: «Пробудитесь, сыновья высших праведников, выполняйте работу Господина своего, который выделил вас из всех остальных народов и дал вам святую душу, которая создана подобно престолу величия его». 409. «От какого места берут начало души остальных народов? Сказано, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Это святая душа, которая создана по подобию престола величия святого царя. Сказано о нем: и стал человек душой живою. Это сила, которая дана животным, зверям и рыбам, и она происходит от земли. Как сказано: да произведет земля душу живую по роду своему, и это душа остальных народов». 410. Тора с горечью восклицает, говоря о человеке: «Творец создал человека, дал ему святую душу, чтобы была у него жизнь будущего мира, а он из-за прегрешений своих вернулся к той душе живой, животной, которая была образована из земли для животных и зверей». То есть он вернулся к свойству животной души. 411. Это смысл сказано: «Стал человек душой животной». Не сказано: «Сделал он его душой животной», а «стал человек душой животной», что означает, что он сам привел к тому, что вернулся к той самой душе, которая была образована из земли. 412. «Сказал Творец: я создал тебя, человек, я создал тебя высшим над всеми созданиями, вдохнул в тебя дыхание жизни, которое образовано от престола моего и дает жизнь обладающему им. Ты же вернулся к той животной душе, которую создал я из земли для животных. Клянусь тебе, отныне и впредь, каждому, кто занимается Торой моей и будет соблюдать ее, дам я ту душу, которая вылеплена по образу престола моего и дает жизнь обладающему ею. А у всех тех, кто не будет заниматься Торой моей, будет доля их в той самой животной душе, которую избрали они, так чтобы исчезнуть им вместе с ней». 413. Сказано: «Кто знает дух сынов человеческих, который возносится ввысь, и животный дух, который спускается вниз к земле? Дух сынов человеческих, который возносится ввысь, это святая душа праведников. А животный дух — это животная душа, которая была образована из земли для животных, чтобы пришли они к своему концу и опуститься, исчезнуть из мира». 414. «В таком случае нет иной души у народов, кроме этой животной души. А кто же дает Израилю? Но мы изучаем, что приходящему очиститься помогают. Какую помощь оказывают ему? Дают ему святую ту самую душу, которая поддерживает его в работе Творца, и дают ему ее, чтобы помогала ему в этом мире и в мире будущем. 415. До 13 лет человек занят той самой животной душой. Начиная с 13 лет и далее, если он хочет стать праведником, дают ему высшую святую душу, которая вылеплена по подобию престола величия царя. 416. Рабби Шимон пригласил мудрецов Мишны.
До этого места есть вопросы? Нет. Прекрасно, продолжим. Наверняка нет.
Рабби Шимон пригласил мудрецов Мишны на торжественную трапезу, которую он устроил для них. Он украсил весь дом особой утварью, усадил мудрецов с одной стороны, а сам сел с другой, испытывая огромную радость. 417. Спросили они его, чем вызвана радость, которую испытывает Господин наш, в отличие от остальных дней? Ответил им, в этот день опустилась высшая святая душа на четырех крыльях существа живого к Рабби Элизару, сыну моему. Эта трапеза станет для меня совершенной радостью. 418. Усадил он рядом с собой сына своего, Рабби Элизара, сказал ему, садись, сын мой, садись. С этого дня ты стал праведником, и ты разделяешь участь праведников. Произнес Рабби Шимон одно слово, и огонь охватил дом. Вышли мудрецы, увидели дым, который поднимается от дома весь тот день. 419. Придя, Рабби Йоси застал мудрецов, стоящими в изумлении на рыночной площади. Спросил у них, что случилось? Сказали ему, посмотри на этот дым, исходящий от высшего огня, и все потому, что венчает в этот день Рабби Элизара святой короной. Видели мудрецы четыре орлиных крыла, опускавшихся в огне и окруживших Рабби Элизара, Рабби Шимона отца его. Сидел там Рабби Йоси до тех пор, пока не прекратился огонь. 421. Сидели три дня, занимались Торой перед ним, и не пользовались ни одной тайной Мишны, которую не объяснил бы Рабби Шимон. Говорили Рабби Шимоне, что не появлялась радуга в дни жизни его, ибо это был знак мира в том, что заслугами его оберегается мир, и нет необходимости в радуге. 422. Душа пребывает в своем существовании вечно, и так же, как существует Творец, существует и она. То есть она бессмертна. Однако о живой, животной душе сказано, что она непременно истребится, душа эта, грех ее на ней. 423. Сказано, и стал человек душой животной. Ункилос перевел как дух говорящий, то есть как говорящая душа. То есть, но если живая душа — это душа животных, почему же те не разговаривают? 424. Они не разговаривают, потому что замешаны и сделаны из толщи праха, который намного больше, чем у людей. Потому они не поднимают свои головы, не смотрят на небо, как люди. И если бы они были замешаны, сделаны из чистой земли, как люди, и поднимали головы свои, смотря на небо, то разговаривали бы, как люди. 425. И правильно, что не дала им сила речи. Того, что они не поднимают головы. Однако смотреть на небо, почему это не позволяет им получить силу речи? Созерцание небосвода является большой помощью людям, чтобы приобрести знания. Когда Навуходоносор был отлучен от людей, став животным в горах, у него не было помощи такой, чтобы он мог посмотреть на небосвод. Не было у него знания. 426. У язычников и народов земли, не верящих в Творца и не занимающихся Торой, нет ничего иного, кроме той самой животной души, которая произошла от земли. Поэтому нет у них веры. Однако об Исраиле, верящих в Творца и занимающихся Торой, соблюдающих заповеди, сказал Творец, «Не таков, как они». Удел Якова. То есть, удел Якова не похож на удел народов. То есть, не будет у них такой животной души, как у них.
Верить называется отдавать, да?
Ученик из Квинса, Нью-Йорк, спрашивает, как мое желание исправить образует правильное намерение?
Что такое исправление, если не намерение? Намерение — это исправление. Исправление — это намерение. Мне не нужно делать никаких действий. Все организуется, если я строю правильное намерение. В идеальном виде, если бы мы занимались только намерением, мы тем самым, допустим, если мы входим в гармонию со всем миром, да? Допустим, мы приходим к состоянию, когда весь мир уже сгорел от всех его глупостей. Люди видят, что делать больше нечего, что нужно прекратить заниматься глупостями, как швейцарцы хотят перейти на $2000 каждому, есть такие, много таких есть расчетов в экономике, я слышал, не знаю, тут должен лучше знать. Каждому дают по... дают каждому на прожиточный минимум, и он живет спокойно, уже уверен, что не будет ему ни в чем недостатка. И так живут. Допустим, мы дошли до такого состояния, и мы... не нуждаемся в том, чтобы не должны просто разрушать природу, использовать всякие недра, металлы, всякие вещи, строить что-то, продавать, выбрасывать, снова доставать полезные ископаемые, снова их использовать, снова выбрасывать, продавать и выбрасывать. Не нужно этого. Мы живем так, спокойно. Если мы соединяемся, мы не должны менять ничего. Если благодаря намерению, когда мы соединены вместе, мы переходим от одного восприятия реальности к другому восприятию реальности, к третьему и так далее, я могу с помощью правильного порядка сил прийти к такому порядку, что мне не нужно никакое физическое действие. Я просто изменяю картинку, в которой я живу. И все. Не нужно. А из-за недостатка нашей работы в таком правильном, истинном, исправленном виде, я нуждаюсь во многочисленных действиях. Я нуждаюсь в том, чтобы потеть, мне нужен весь этот беспорядок, только потому, что я не умею выстроить эти вещи в намерении. Если мир — это та форма, которую я выстраиваю, хочу, способен, так что мне нужно, работать руками? Это не, нет необходимости. Никому это не нужно. Это нам дали только для того, чтобы мы все время были бы в подготовке к тому, чтобы сформировать мир с помощью намерения в правильном, хорошем виде. И все. И этот шаг, когда мы хотим раздать каждому, допустим, 2000 евро-долларов, как хотят там в Швейцарии, чтобы не было недостатка у человека, это промежуточный шаг. Потому что человек постепенно приближается к такому состоянию, что ему нужна только пища, чтобы кормить свое животное достаточно. А потом он приходит в состояние, что даже это ему не нужно. Потому что после всех этих вещей у тебя есть килим, ее свята, если у тебя все нормально, хорошо, так зачем тебе работать руками? Тебе это не нужно совершенно незачем. Весь мир находится в твоих руках. То есть это только переход. Мы говорим, что давайте организуем мир, будем заниматься необходимым минимумом, как Бальслам пишет в «Последнем поколении». Каково-то наполнение, которое дает Зор всякой потребности.
Я не знаю, как сказать, но это то наполнение, которое называется наполнением души, наранхай, свет, раскрытие Творца. Это называется, что, как говорится, ну, Орен наверняка знает, словом Творца. Все живут словом Творца. Ну, есть такое выражение. Но это же не хлебом, я мясом, там, рыбой. Все ведь живут светом. Это только нам видится таким вот образом.
Что значит исправить себя?
Исправить себя, это называется отнести себя к тому, что нет никого, кроме него. И это то, что делается с помощью группы.
Но что будет с ними? И заканчивается этот отрывок словами: «Ибо Он творит все». Все — это Шхина, и Святая Душа образовалась из нее, чтобы быть уделом Якова. Что означает «творит все»? Все — это Душа, так как образовалась она от Шхины, называемой «все». И отрывок «Ибо Он творит все» указывает на Душу, называемую «все». 427 пункт. Если у идолопоклонников нет веры, почему же мы видим, что когда что они обращаются к своим идолам, которые хромые, слепые, и полно у них болей и недугов, они идут к высшее управление подстраивает им это для того, чтобы лишить их будущего мира, как сказано, возвеличивают народы и губят их. 428. Сказанные и недуги, тяжелые и верные.
Все говорится о нашем эгоистическом желании.
Что означает верные в случае страданий? Которые ведут к вере. То есть, когда приходит время, они уходят от человека, поскольку у страданий есть назначенное время. А иногда, когда приближается время прекращения страданий, эти люди, находясь рядом с идолами, идут к ним со своими болезнями, и когда наступает время прекращения страданий, они исцеляются. Но они говорят, что их идолы сделали им это. 429 пункт.
Все шиворот на выворот.
Однажды рассказал один иудей, что были у него многочисленные болезни, и он не мог излечиться. И увидел он, что арабы, которые идут со своими болезнями к идолам, излечиваются. Сказал себе: «Пойду я туда, хотя и нельзя, пойду посмотрю, что это такое». 430 пункт. Пошел он туда и оказался среди них, и заночевал там среди людей увечных и больных. Все заснули, а он не спал, пока не увидел одного демона, который шел между ними с целительным средством в руках. И он возлагал его на каждого, и тот исцелялся. А когда он прошел рядом с ним, не дал ему лекарства. Позвал он его: «Господин мой, ведь я тоже болен, дай мне лекарство». 431 пункт. Ответил он ему: «Не таков, как у них удел Якова, ведь они не переданы мне, чтобы лишить их будущего мира, однако сыновья Якова не такие, как они». И почему это? Потому что сказано: «Ибо Он творит все, так же, как созидающий разрушает и строит, так же и Творец наказывает и лечит», то есть разрушает и строит. Вышел этот человек и рассказал об этом случае. Благословен милосердный, который послал его туда увидеть это и услышать это из уст его.
А, какая история! Ты что, хочешь что-то спросить об этом? Нет, нет, мне тут нечего добавить. Войди туда, увидь, тут вопрос излечения.
432 пункт. Сказано, и душу всемогущего узнают они, потому что эта душа приводит человека к познанию Создателя своего и направляет его к Торе и добрым деяниям. И счастливы те, кто восходит на путь Торы, на путь души, благодаря которой они удостоятся жизни, мира будущего и уровня праведников.
Нам надо понять только, что все вот эти истории, это не просто так истории, но на самом деле люди, которые проходят разные ступени, они видят, как действуют силы, в хорошем, в плохом, в каком сочетании между ними. Потому что нет хорошего или плохого в конечном счете. А все приходит только для того, чтобы возбудить у человека возможность, шанс к выбору. Где-то сбить его с толку, и вот с помощью вот этой путаницы создаются в нем, в его ощущениях, разные дополнительные чувства, с помощью которых он может раскрыть Творца в полном виде. Ну вот, есть таких много. Да, прекрасные истории.
Скажи, в первую часть мы должны любить скрытие.
Любить скрытие, правильно. Потому что это как щит, защита. Скрытие — это как защита для нас. Как я дал пример, скажем, болезни или разных каких-то других вещей. Ну, как скрывают от ребенка какие-то опасные вещи. Это вещь, которая необходима в нашей жизни. Есть скрытие, когда мы специально прячем, чтобы не повредить человеку. Иногда для того, чтобы человек не навредил другим, то есть скрытие — это защита. Ну что, во всем. Почему я стены строю? Я хочу спрятать себя от ветра, или от животных, или от плохих людей. Это ведь тоже скрытие. Все, что защищает меня от прямого контакта, называется скрытием. Расстояние, дистанция — это тоже скрытие. Есть силы, которые действуют с такой силой, а там с другой силой, на расстоянии еще с другой силой. То есть все, что не находится в слиянии, в полном слиянии, но от этого чуть-чуть дальше, то есть за пределами слияния, это уже называется, находится в скрытии. Потому что у нас есть цельная картина, бесконечность, свет и кли, оба вместе. И кроме этого, когда мы начинаем их отдалять, это называется уже скрытиями, мирами. Это уже скрытие. То есть уже скрывающие экраны.
Можно ли доставить наслаждение Творцу, когда человек находится в скрытии? Или мы можем доставлять наслаждение Творцу только когда мы будем желать его? Когда раскроем его.
Только в скрытии можно доставить наслаждение Творцу. Потому что только в скрытии ты можешь показать ему, что, несмотря на скрытие, ты хочешь слиться с ним всем сердцем и душой. Только в скрытии. В момент, если бы не было бы скрытия, ты бы не мог доставить ему наслаждение. Именно из-за скрытия. Поэтому скрытие остается. Это называется книга скромности или раскрытие в скрытии. Мегилат Эстер раскрывает в скрытии. Когда мы образуем масах и отраженный свет, только в нем мы раскрываем Творца и не иначе. Я должен найти слова, но есть об этом...
В чем разница между тенью святости и тенью ситрахр?
Да-да, потому что его тени я хотел. Это вопрос с целям тени. Я хочу спрятать Творца от себя, когда он раскрывается. Я хочу быть верен выше его раскрытия. А иначе я просто вместе со своим эго продаюсь этим наслаждением в том, что он раскрывается. Это, ну, много там ума не надо, но он раскрывается. Ну давай, раскрывайся. Какое тебе дело? Будь добр. И тогда он раскрывается. И что тогда? И что я ему говорю? Если раскроешься, я буду верен тебе 100%. Работать буду 100%. Сделаю все, что угодно. Ну, конечно же, сделаешь. Ну, а где я буду? Я в полной зависимости его раскрытию. Как сделать так, чтобы я оставался бы... Нет, тогда меня как бы и не остается, если я таким образом завишу от него. Я завишу от наслаждения, это значит, что наслаждение надо мной, а я их раб. Так ведь? Ну, как люди, которые зависят от наркотиков. Они уже ничего сделать не могут. Им необходима вот эта доза, а иначе, жизни нет. И что? Почему человечество не согласно на наркотики? Высшее управление забирает у человека, потому что иначе это забирает у человека место выбора. Ты понимаешь это? И в этом проблема. Поэтому смотри, какая трагедия. Это те люди, которые говорят, что можно пользоваться, какое зло, да? Которые говорят, что можно там легкими наркотиками пользоваться или вообще. Они не хотят, чтобы люди были свободны, хотят, чтобы люди были подчиненными, зависимыми. А наркотики в руках правителей, и все на этом. Это как собака, которая нуждается в хозяине. Поэтому мы как раз все время развиваем свободу выбора и самостоятельность на фоне того, что мы хотим раскрыть Творца в скрытии. Потому что это позволяет нам быть самостоятельными, и мы тогда находимся рядом с Ним в полный рост. Трудно. Трудно вот это состояние создать, но надо об этом думать. И тогда мы согласимся со скрытием и с разной путаницей, которую мы проходим, и той раздвоенностью, чтобы все время сравнивать одно с другим, как принять товарища, как принять учителя, Творца. Но как раз все вот эти столкновения, конфликты, сомнения и формируют нам условия для раскрытия вскрытия.
Человек говорит, что все скрытия и страдания, которые он ощущает, это по причине того, что Творец послал ему эти состояния, для того, чтобы у него было место работать выше знания. Как бы получается, что человек не молится тогда Творцу, чтобы тени ушли из мира, а он говорит, я вижу, что Творец желает, чтобы я служил ему таким образом, чтобы все было выше знания. И во всем, что он делает, он говорит, что, конечно же, Творец наслаждается от этой работы. В таком случае, какая мне разница, что я работаю в состоянии скрытия лика, поскольку он хочет работать ради отдачи, то есть, чтобы Творец наслаждался. Поэтому у него нет никакой приниженности от этого состояния, то есть ощущать, что он находится в скрытии лика, а человек согласен на управление Творца. Если можно доставить наслаждение Творцу только в скрытии, почему мы ждем или ожидаем или хотим раскрыть Творца?
Прекрасный вопрос, но на самом деле не знаю. Ну, кто может помочь ответить?
Мы хотим раскрыть свойство отдачи, то, что выясняется все время.
Мы хотим раскрыть свойство отдачи.
Да.
Не Творца как наслаждение.
Творца не как наслаждение, а как сила, которая желает облачиться в нас.
То есть мы хотим раскрыть Творца с намерением доставить ему наслаждение. Так? То есть его раскрытие не будет для нашего наслаждения, но станет его наслаждением. Так? Этого достаточно, этого ответа? Удовлетворительно? Да?
Не уверен.
Тогда еще раз, в чем вопрос? Может быть, не расслышали?
То есть, если мы раскрываем Творца, то все понятно само собой.
Нет, что значит раскрываем Творца? получаем прямой свет в отраженном свете. Получается так, послушай. Был хозяин, накачал меня всем хорошим. Я раскрыл все это состояние в его настоящем виде, что хозяин хочет моего блага, любит меня, дает мне все. Я чуть не сгорел со стыда. Я все это перекрыл, сказал ему, нет, я не способен. Он говорит, я согласен с тобой, да, ты не можешь, но я на тебя не сержусь. Ну, сделай сокращение. Сделал сокращение, а сейчас я начинаю выстраивать с ним отношения. То есть, что я хочу? Я хочу все получить от него. Я хочу раскрыть его, при условии, что он раскрывает мне, что я люблю его в ответ. Так все мое отношение сейчас в его раскрытии, раскрытии всех благ с его стороны, то, что я получаю, и все, что раскрывается, это только для того, чтобы в ответ дать ему наслаждение. То, что он раскрыл мне в мире бесконечности, то есть в состоянии безграничном. Это называется, что мы хотим раскрыть Творца.
Так что значит, что можно доставить ему наслаждение только в скрытии?
Потому что я скрываю его. Я говорю, я тебя не раскрываю напрямую по отношению к своему эго, своему желанию получать. Я раскрываю тебя только при условии доставить тебе наслаждение. То есть я сейчас произвожу расчет, сколько я могу взять с этого накрытого стола рядом с тобой, и беру это и наслаждаюсь. О, каким образом я наслаждаюсь? В 620 раз больше, чем раньше. От всего того, что я беру. Но. Я это делаю. И почему у меня есть в 620 раз больше? Потому что я раскрываю, что этим я доставляю наслаждение ему. Это потому, что я это делаю ради него. Потому что для себя бесконечности, но я попробовал вкус на уровне нефиш, небольшой вкус. Теперь вместо нефиш я чувствую в 620 раз больше, чем та самая нефиш. Потому что я это делаю для него в ответ. Или наоборот, есть у тебя ситра ахра, который дает тебе наслаждение, скажем, в преступлении. Ну, если просто написано, что там, чего ты украл, и, ну, это ничего особенного. А вкус, потому что краденое, там больше вкуса. А просто так, ну, что-то сделать, нет, но если ты там скрытным образом как-то сделал, потом убежал, там, еще сыграл во все это, опа, есть тут много вкусов. Сладости. Чего вы смотрите на меня? Я вижу, что вы не умеете наслаждаться жизнью. Это очень важно.
В чем смысл состояния подъема? Если вся работа в скрытии, зачем подниматься?
Для того, чтобы было тебе на что произвести скрытие. Для того, чтобы было на что произвести скрытие, ну, скажем, подъем и падение, чтобы ты мог работать в обоих этих состояниях, и в том, и в другом. Когда ты входишь в какое-то место и платишь, и берешь, за что ты заплатил, твое состояние, оно как бы закрыто. То есть я заплатил и получил. Он получил удовольствие от того, что дал тебе. Ты насладился тем, что получил. Ты наслаждался тем, что дал ему. Он получил удовольствие с того, что получил от тебя. То есть, оба получили и оба дали. И на этом есть у нас подобие. То же самое есть у нас и с Творцом. То же самое. Я не хочу получать от него только, я хочу и заплатить ему. А иначе есть стыд. И специально создан. Стыд — это творение, само по себе. Он мог ведь сделать без стыда, как на неживом растительном животном уровне. Что, животное стесняется чего-то? Но человек, который находится на уровне неживом растительном животном, тоже не стесняется. Ну, в малых каких-то вещах. Когда он достигает четвертой стадии желания получать, он начинает чувствовать дискомфорт. Вот этот дискомфорт, вот этот стыд, который начинается в нем, раскрывается как точка в сердце. Мы не знаем стыда, это пока еще точка. Но это стыд. Мы хотим познать, кто управляет нами, что он с нас хочет, что с нами происходит. И тогда я обязан это убрать. Потому что это меня пожирает. Это меня пожирает. Потому что я чувствую, что в этом есть что-то выше меня. И тогда я не могу это вытерпеть. Точка в сердце, поэтому она такая сильная. И это, с этой точкой мы все время работаем. Поэтому мы развиваем тут, в нашем мире. В чем разница между человеком и животными? Животные развитые тоже как бы начинают действовать. Ты мне, я тебе, взаимная помощь, такие взаимоотношения. А человек, который развивается потом, примитивный человек, пока он развивается из обезьяны, развивается в том, чтобы расти. В начале, когда я развитие, они как животные, нет проблем, живут вместе, все общее. Потом возникает злое начало, ну, как бы материальное развиваться. Появляется дистанция, и вместе с тем, насколько они эту дистанцию могут компенсировать отношениями между ними, строить разные взаимоотношения. И тогда у тебя уже есть различные условия для взаимоотношений, в которых участвует стыд. Тогда возникает тема одежды. Начинают одеваться, прикрывать себя. Потом политика, прикрывать себя, да, внешне. Такое вот поведение. Разные расчеты пошли, и к чему мы пришли сегодня. Все это вопрос исправить стыд в конечном счете. Это то, что мы делаем. Каждый защищает себя от своего стыда. Это мы. Если бы мы видели себя в истинном виде, кусок животного и вот такой огромный слой стыда над ним. И только чтобы уберечь ее, мы всю нашу жизнь только над этим. Не дай Бог никого не задеть и... О! Несчастные.
Если я нахожусь в 10 сферот, то всякий раз, когда я поднимаюсь от сферы к сфере, Малхут, Зерампин, Бина, Хохма, Кетер, снизу вверх, я должен подняться. Что значит «я поднимаюсь»? Авиют, нулевой, первый, второй, третий, четвертый, ступень Авиюта. Этим я должен подняться от Авиют Малхут, нулевой Авиют, затем Авиют Зеранпин, затем на ступень Бины и так далее. Когда я дохожу до Авиюта Далит, четвертой стадии Авиюта, происходит интересная вещь. Я должен взять все, всю сумму всех 10 сферот, обобщить их. Вы слышали это о таком понятии? Общее. И тогда я поднимаюсь на более высокую ступень, к более высоким 10 сферот. От Кетера к Малхут. Вы понимаете эту операцию, это действие? Так это происходит. То, чего нет здесь, в переходе от состояния к состоянию, это внутри структуры. Это все одна структура. Тут пока этого нет. Я поднимаюсь обычным образом. Еще 5 килограмм, еще 5 килограмм. Разумеется, тут есть различия и количественные, и качественные. Но здесь, при подъеме на... с первой ступени на вторую, тут я должен прийти к общему, к итогу всех 10 сферот. Это легкие вещи, мне кажется, для понимания. Мы это учим простым образом. Мы говорим, что все неживое равно одному растению. Все растения... Все неживое равно одному растению. Все растения, в общем, равны одному животному. Так мы это учим. Что значит «все»? Имеется в виду обобщение всей предыдущей ступени. Это не просто так. Обобщение — это не просто так. Это суть вещи, это не просто объединение. Это когда я создаю из всего единую структуру. И в этой единой структуре я произвожу действия, и тогда я уподобляю себя выше. Это понятно, что значит «общее», «обобщающее». «Обобщающее» — это образ Творца. А не просто сумма действий или результатов. Когда я их соединяю вместе к понятию один, к единому понятию, тогда я прихожу к понятию Творца и поднимаюсь к нему. Ну, тут есть очень много нюансов, но даже выразить их очень тяжело.
При каком условии он сможет получить это изобилие шефа?
Когда захочет быть подобным этому изобилию, иметь форму отдачи. Изобилие, которое приходит, у него есть условия. Я раскрываюсь только в отдающем кли. В той мере, в которой кли отдающее, в той мере я раскрываюсь в нем. И тогда кли должно выполнить это условие. Три предшествующие стадии, предшествующие четвертой, они строят четвертую стадию таким образом, чтобы четвертая стадия могла быть дающей. Как? Почему? Потому что в трех предыдущих стадиях, три предыдущих стадии, вы посмотрите, что это? Это хохма, это бина и зарампин. Это действие отдачи со стороны кетера. И эти действия отдачи со стороны кетера, они воздействуют на четвертую стадию и дают четвертой стадии ощущение дающего. И кто он являющий дающим? Кто является дающим? Четвертая стадия начинает соотносить эти действия с кетером. Само действие, как хохма, как бина, как зеранпин, это действие. Нет в них ни свободного выбора, ничего, никакой возможности что-то сделать. Но четвертая стадия, когда их включает в себя, она из них начинает ощущать, что кто-то отдает ей. Что он хочет от нее, что он хочет от себя. Смотри, к чему он меня приводит. И тогда она начинает пробуждаться именно по отношению к нему, к кетеру, к дающему. Это означает, что три предыдущие стадии, предшествующие четвертой стадии, строят четвертую стадию как дающую. Это будет, а не так, чтобы это была просто сумма их или просто получала от них. Она получает от них, и внутри получения от них чувствует характер дающего и становится как он. Пробуждается в ней желание быть как он. Поэтому сказано, что три стадии поддерживают четвертую. Сказано, что дно — это четвертая стадия, а все эти стенки сосуда — это предыдущие три стадии.
Из-за подобия свойств, можно ли так сказать?
Он отменяет свое знание, поднимается над знанием. То есть как бы из Йошер становится Игулем. Отменяет. И тогда становится свободным, не мешает окружающему свету, находится в нем. И все благодаря манипуляциям самим собой.
В продолжении он пишет, что над всем этим есть внешняя оболочка без авиота, или шорош, или корень,
причина.
И она может принять окружающий свет. Но если у нее нет авиота, так нет и желания.
Для окружающего света не нужен авиют.
Здесь как бы есть получение в кетер, но...
У Игулим есть авиют или нет? У Игулим?
Нет.
Окружающий свет, он круглый. Поэтому у круглого кли, у окружающего кли нет авиюта, потому что для получения окружающего света не нужно авиюта, он светит всем. Если это общий окружающий свет, если это индивидуальный окружающий свет, он светит тогда, когда у тебя нет соответствующего индивидуального авиюта.
Можно ли сказать, что кетер нижнего получает высший свет, даже не желая того? То есть высший является причиной получения в кетер низшего, если тот не имеет авиюта соответствующего?
Нет. Нижний обязан подготовить себя к тому, чтобы быть без авиюта. И тогда он получит окружающий свет.